Глава 4. Возвращение котенка.
До своего нового дома я добрался, почти не заплутав по дороге. Моего младшего еще не было, но дверь послушно открылась, едва я коснулся ручки. Когда я увидел стол с медленно черствеющими бутербродами, мое честное намерение дождаться Лена и поужинать вместе куда-то делось. Я слопал не меньше половины, выпил почти весь сок из бутыли и развалился поудобнее в кресле. Интересно, они тут всегда питаются сухим пайком? Или ждут прихода мамы, которая кормит юных защитников борщом и котлетами, стирает им рубашки, гладит костюмчики и удаляется в неизвестном направлении? Я фыркнул, оценивая комизм ситуации. Так, подойдем-ка к сказочному миру, где я оказался логически. Тут вечная ночь. Это, конечно, происки темных сил. На то они и темные, верно? В качестве темных сил выступают летящие, твари из мрака. Но едва я вспомнил хлопанье крыльев во тьме и мрак, который был темнее ночи, шутить мне сразу расхотелось. Я невольно поежился и дальше думал серьезно. Есть города, в которых живут люди. У людей есть крылья, которые позволяют сражаться с летящими. Но крылья поднимают лишь подростков, поэтому они и воюют. Логично? Вполне. А что делают взрослые? Видимо, занимаются менее романтичными делами. Строят, пашут, сеют. Что сеют? Здесь же нет света. Впрочем, трава и деревья ухитряются как-то расти. Может, и пшеница приспособилась? Я повертел в руках еще один бутерброд. Хлеб выглядел вполне обычным. Пойдем дальше. Кому все это выгодно? Кто здесь побеждает? Летящие? Вроде бы их в городе не особенно боятся. Впрочем, за пределами города крылатые гибнут. Это уже ясно. Война у них тут зашла в тупик, сразу видно. Выходит, нужно как-то договориться с летящими и свести дело к миру. И я вполне могу это сделать, потому что пришел из другого мира и смотрю на все свежим взглядом. Я не успел толком насладиться своими верными и оптимистическими догадками, как дверь хлопнула, и в дом вбежал Лен. «За тобой гонятся?» — я невольно поднялся. «За мной?» «Нет, просто я спешил». Лен подошел, уселся рядом и объяснил. «Зашел в ваш клуб, мне сказали, что ты ушел. Я подумал, вдруг ты заплутал». «Данька, в клубе все нормально прошло». «Почему ты спрашиваешь?» «Там на меня так посмотрели? Странно». Лэн поежился. «Ты ни с кем не ссорился?»
«Ссорился».
«С кем?»
«Я не успел познакомиться. А потом он не хотел разговаривать».
Лэн расцвел в улыбке. «Здорово. Я так и думал, что ты сможешь за нас постоять». Он сообразил, что сказал не совсем то, и замолчал.
«Лэн, а ты меня не предашь?» — напрямик спросил я. «Я летаю так себе, а дерусь лучше на земле. Если мы попадем в переделку...»
«Данька, Лэн...»
Он отвел взгляд. «Мне говорили, что я делаю большую ошибку, беря тебя в партнеры».
«А ты что сказал?»
«Что ты мой партнер».
Лэн закусил губу.
Расстегнул верхнюю пуговку на рубашке, помялся, не зная, куда деть руки. Потом жалко попросил.
«Дай мне шанс, старший. Я не подведу».
Оптимизма мне это заявление не прибавило. И в то же время стало стыдно за то, как я загоняю Лена в угол. Поднявшись, я коснулся его плеча. «Ладно, младший, попробуем. Я пойду спать». «Комната твоего напарника слева или справа по коридору?»
«Слева».
«Отлично. Я ее занимаю. До завтра».
Лэн смотрел на меня, пока я поднимался по лестнице, но ничего не сказал. Я вошел в спальню, которая теперь была моей, и с невольным смущением огляделся. Еще пару дней назад здесь жил совсем другой человек. Потом он попал к летящим, и все. «Место свободно. Вселяйся, кто хочет». Комната была просторной, но совсем просто обставленной.
Окно, как и внизу, наглухо закрыто темными шторами. Широкая кровать с очень толстым одеялом стояла посреди комнаты. Я сразу решил, что завтра передвину ее, потому что спать люблю у стенки. Еще был шкаф, куда я заглядывать не стал, и развешенное на стене оружие. Я не удержался. Снял короткий в полметра длиной меч и осмотрел. Хороший, наверное. Откуда мне знать? Я повесил меч на место, забрался под одеяло и уже привычно хлопнул в ладоши. Свет погас. «Спокойной ночи», — сказал я сам себе и закрыл глаза. Спать хотелось ужасно. Слишком много всего случилось за день. И я мгновенно заснул. Мне снился сон. Кошмарный сон, где перепуталось случившееся после потаенной двери. Мне снилось, что я иду в темноте, совершенно один, обнаженный, и под ногами ледяная корка, покрывшая камень. Потом я посмотрел вниз и увидел, что подо мной глубокая пропасть, дно которой горит черным огнем, а я иду по воздуху, не падая. Во сне я не удивился, просто пошел дальше. Но во тьме захлопали крылья, и передо мной возник силуэт из мрака. Я остановился, а чудовище медленно приблизилось ко мне, и я узнал лицо.
«Лэн?»
— прошептал я. Лэн кивнул и развел руками крыльями. Мол, так получилось. «Ты же говорил, что не предашь», — сказал я и почувствовал в своей руке меч. Тот самый, что наяву висел на стенке в спальне. Тогда Лэн опустил руку в складки мрака, облегающего его, как одежда, и потянул оттуда клинок. Очень медленно, со скрипом, меч выдвигался из тьмы. Клинок все рос и рос, а противный, царапающий звук не стихал. Я проснулся и услышал, как когти царапают дерево двери. Меня мгновенно прошиб холодный пот. Хлопнув в ладоши, я включил свет, соскочил с кровати и сорвал со стены меч. Холод металла в руках соединил сон и явь. Встав у двери, я занес меч и толкнул дверную ручку левой рукой. Дверь послушно открылась. В коридоре никого не было. Лишь из-под двери другой спальни пробивался свет. Лэн не спал. Я стоял как окаменелый, таращась в пустоту. И когда что-то коснулось моих босых ног, я не выдержал и заорал: «Данька!» У моих ног сидел солнечный котенок. Но в каком виде? Я с трудом узнал его. Настолько он изменился. Шерстка перестала светиться, стала просто рыжей. Глаза запали. Он был худой, как самый несчастный дворовый котенок. Нагнувшись, я взял его на руки. «Глупый мальчишка», — прошептал котенок. «А ты молодец. Ты хорошо устроился». «Что с тобой?» — еле выговорил я. «Что?» «Здесь нет дня, Данька», — не слушая меня, продолжал котенок. «Здесь нет настоящего света. Я не смогу вернуть тебя».
«Я знаю, знаю. Это ерунда. Что с тобой?»
«Умираю», — с какой-то неожиданной и неуместной гордостью сказал котенок. «Нет настоящего света, понимаешь? Я умираю от голода». Я прижал его к груди, сел на пол и заплакал. «Что я могу сделать? Где найти свет?» Краем глаза я видел Лена, выскочившего в коридор и удивленно смотревшего на нас. Слышал, как устало дышит котенок, как падают на пол мои слезы, как переступает на холодном полу Лен. «Как мне найти свет, чтобы спасти друга?» Котенок вдруг слабо заворочился и сказал чуть окрепшим голосом: «Данька, я не умру». Лэн ойкнул и отступил на шаг. Но я не обращал на него внимания. Я прижал котенка к себе еще крепче и спросил: «Честно? Ты не врешь?»
«Честно.
Я глупее, чем ты, Данька. Я забыл. Любовь — это тоже настоящий свет. Пока ты любишь меня, я не умру. Правда.
Я засмеялся сквозь слезы и посмотрел на Лена. Тот испуганно глазел на котенка.
«Не пугайся. Это просто солнечный котенок. Это друг», — сказал я ему.
Лен неуверенно кивнул.
«Котенок, это Лен. Он теперь мой младший партнер и друг».
Гладя котенка по спине, сказал я. Котенок мягко высвободился, спрыгнул на пол, и я с радостью заметил, что шерстка у него начала слабо светиться.
«Знаю. Я же все-таки волшебник».
«Привет, Лен!»
«Привет», — прошептал Лен.
«Ты теперь наелся?»
— спросил я у котенка. Тот взъерошился.
«Глупый!» — с прежней интонацией заявил он. «Любовью сыт не будешь. Не помру, и то хорошо».
Он, похоже, стеснялся своей недавней слабости. Я растерялся, не зная, что и сказать, но тишину нарушил Лен.
«Я сейчас, сейчас, подождите!»
Мы с котенком недоуменно переглянулись.
«У него что, спрятано в шкафу полкило настоящего света?» — полюбопытствовал котенок.
Я пожал плечами. А Лен уже возвращался, прижимая что-то к груди. И, сообразив, зачем он бегал, я чуть было не засмеялся.
Лен тем временем поставил перед котенком глубокое блюдечко и осторожно наполнил его из глиняного кувшина.
«Вот, это сливки, хорошие сливки».
Котенок смерил Лена презрительным взглядом, потом повернулся ко мне. «Здесь все такие заботливые?»
«Заботливые мальчишки!» «Слушай», — шепнул я, — «не обижай его. Он же не знает, что ты не пьешь сливки. Сделай вид, что лакаешь».
Котенок посмотрел на Лена, который прямо-таки сиял от радости,
и со вздохом подошел к блюдечку, скосил на меня глаза и шепотом спросил.
«Так прямо и лакать?»
Я ободряюще кивнул.
«Они не кислые?»
«Свежие», — встрял в разговор Лен.
Котенок с видом великомученика принялся лакать из блюдечка. Вначале медленно, потом все быстрее и быстрее, только язык мелькал над быстро убывающими сливками. Что-то не похоже, будто это притворство из дипломатических соображений.
«Откуда он?» — с восторгом спросил Лен.
Я понял, что придется либо врать напропалую, либо признаваться.
«Лен, я сейчас тебе расскажу все. Только не перебивай, пока не дослушаешь».
И я начал рассказывать. Про мое окно, куда редко заглядывало солнце. Про настоящий свет, который отразился от настоящего зеркала. Я рассказал все.
«А я никогда не видел солнца», — сказал Лен. «У нас в городе живет старик, который его еще помнит, но он очень старый, ему мало кто верит».
Он протянул руку и погладил котенка. Тот, как ни странно, не сопротивлялся таким нежностям. Улегся мне на коленки и умывался, как самый обычный котенок.
«Данька, а если солнечный котенок откроет ту потаенную дверь, ты уйдешь домой?» — неожиданно спросил Лен.
«Конечно».
«Можно мне с тобой?»
Я растерялся. «Это только в книжках можно привести друга из сказки домой и сказать: „Мама, теперь мы будем жить вместе“.
А на самом-то деле столько проблем возникает».
«Данька, я же твой партнер». Лен шмыгнул носом и неуверенно добавил: «Я летаю хорошо. Я умею сражаться».
Представив Лена, который сидит на военном полигоне, весь увешанный датчиками, а вокруг стоят зенитки, чтобы слишком далеко не улетел, я вздрогнул.
Как же ему объяснить?
«Не думаю, что в Данькином мире ты сможешь летать», — пришел мне на помощь котенок. «Твои крылья из этого мира. К тому же я не знаю, как мне теперь открыть дверь».
«Ты же наелся! Или еще налить?» — котенок фыркнул.
«От сливок волшебства не прибавится. Хотя, в общем-то, они вкусные. Но для волшебства нужен настоящий свет. Если бы рассвело. Хоть на миг».
«Рассвет придет», — вздохнул Лен.
Это в нашем приветствии так уверенно говорится. Я жду рассвета, рассвет придет. А на самом деле никто уже в это не верит. Лен, расскажи про ваш мир, попросил я. А то мы ничего толком не знаем.
Вначале я расскажу, хмуро сказал котенок. Я, между прочим, кругосветное путешествие совершил. В двух словах, везде темно. А если поподробнее, то я видел много городов, где живут люди, и очень много башен. Котенок поежился. Где живут какие-то существа из тьмы. Я видел, как вы между собой деретесь. Как эти темные берут в плен ваших, как вы убиваете темных. Неприятное зрелище. Еще я видел, как из большого города у моря идут караваны и отплывают корабли, которые исчезают в никуда.
«Это торговцы», — махнул рукой Лен. «К нам тоже скоро караван придет. Мы же не можем сами себя пищей обеспечить. У нас теперь мало что растет. Торговцы не воюют. Они из другого мира. И с нами торгуют, и с летящими».
«А вы им что продаете?» — полюбопытствовал я.
«Золото?
Кому оно нужно?» — удивился Лен.
«Ручки на дверях делать, а? Так бронза красивее».
«Нет, мы торгуем с собой».
«Что?» — не понял я.
«Взрослые бросают жребий или просто сговариваются», — со вздохом объяснил Лен. «И нанимаются к торговцам или покупателям торговцев».
«И что делают?»
«Воюют. Мы хорошие солдаты, Данька, и не боимся смерти».
«Да уж», — иронически сказал котенок, и Лен примолк. А котенок продолжил.
«Еще я видел очень большую башню. Я даже не смог над ней пролететь, пришлось огибать. И она вся из мрака».
«Это башня тьмы», — вновь заговорил Лен. «Многие города пытались ее разрушить, но ничего не выходило. Там живет повелитель летящих».
«Я и сам догадался», — буркнул котенок.
«Как вы дошли до такой жизни, мальчик?»
«Не знаю. Говорят разное. И что напали летящие, которые принесли с собой мрак, и что мы сами в чем-то виноваты, не знаю».
«Спросим у того старика, что помнит солнце», — решил котенок.
«Он должен знать правду. А эти из мрака, они ваши или из другого мира?»
«Они чужие», — уверенно сказал Лен.
«Они появились вместе с темнотой. Если бы мы не купили у торговцев секрет крыльев, нам бы совсем туго пришлось».
«А для взрослых крыльев нет?»
«Нет».
«Все с вами ясно», — заявил котенок.
«Кто хоть правит у вас?»
«Никто».
«Так не бывает».
«Бывает. У нас, крылатых, есть свои законы, и все следят, чтобы они выполнялись. У девчонок свои, у взрослых тоже, а в дела друг друга мы не лезем».
«Ну, к вам не лезут, это ясно», — неохотно согласился котенок. «Вы, крылатые, сила. К тому же от летящих всех защищаете. А если один из вас постарше похитит девчонку, которая ему понравится, что женщины-то могут сделать?»
«Лишат нас крыльев. Только женщины умеют их делать, а крылья живут месяц-другой, не больше. А от взрослых зависит, привезут ли нам торговцы пищу и оружие».
«Хорошо живете. Дружно, полюбовно».
Котенок фыркнул и принялся яростно вылизываться. «Анархия, мать порядка». Он еще что-то бормотал, вспоминая каких-то революционеров, но явно уже сам себе. Я лично не понял, что плохого в такой жизни. А Лэн вдруг уставился на меня и спросил.
«Данька, вы что же, без крыльев живете?»
«У вас их тоже раньше не было», — огрызнулся я. «Зато у нас самолеты и вертолеты есть».
«Данька, так ты летать не умеешь?»
«Нет».
«Нам завтра вылет. Если поймут, что ты не старший, а ты же не старший, нас накажут».
«Обманщиков убивают мечом», — вспомнил я его слова.
«Лен, ты здесь ни при чем. Я тебя обманул».
«Да я сам себя обманул. Я слишком уж хотел, чтобы ты старшим оказался». Лен плюхнулся на мою кровать и начал грызть ноготь.
«Вынь палец изо рта», — даже не глядя в его сторону, велел котенок.
«И между прочим, раз вы стали партнерами, то ваши ошибки роли не играют. Ты, Лен, младший, Данька старший. Тебе напомнить правила поведения партнеров в жизни и смерти?»
«Да знаю я»,
— хмуро сказал Лен, по-прежнему грызя ноготь.
Я понимал, что котенок беспокоится за меня, и обрывки сна, где Лен стоял напротив меня с мечом, не шли из головы.
Но когда я посмотрел на Лена, тощего, бледного до синевы, взлохмаченного, не знающего, куда деть руки, а куда глаза, меня пронзила жалость. Странно. Окажись у нас в классе такой мальчишка, его бы начали терроризировать все, кому не лень. Драться-то он явно не умеет, и я бы, наверное, от других не отставал. Но одно дело — отобрать жевательную резинку, отвесить подзатыльник или засунуть головой в сугроб, а совсем другое, когда речь идет о жизни и смерти. Я не мог по-настоящему представить себе это. Не верил. Но шутить с такими вещами не хотел. Лен меня спас. Он поручился за меня. И какая разница, о чем при этом думал? Мысли одно, дела другое. «Лен, я могу уйти», — сказал я. «Ты объяснишь старшим, что разоблачил меня, и я убежал. Тебя не накажут, верно?» Лен вскочил с кровати и подошел ко мне. Крепко сжал ладонь. Пальцы у него сильные, ничего не скажешь. Я понял, что он будет меня благодарить за предложенный выход, и на душе стало тоскливо. «Старший, я тебя не предам», — твердо сказал Лен. «Клянусь, я хочу быть твоим партнером. Мы что-нибудь придумаем». Я тоже сжал его ладонь, и мы молча стояли, глядя друг другу в глаза, пока котенок мурлыкающим голосом не сказал: «Ребятишки, вы не безнадежны, я рад. Придумывать, конечно, придется мне, ну да ладно. Слушай, волшебник недоделанный», — завопил я, — «мы сейчас тебе вместе уши надерем, кончай издеваться». «Извиняюсь», — притворно испугался котенок. «Уж очень трогательно вы подружились. Может, еще поцелуетесь?» Я запустил в солнечного котенка подушкой и промазал. Зато Лен, схватив другую, направил ее метко. Котенок с обиженным видом выполз из-под нее и принялся вылизывать лапы. Мы засмеялись. Не из-за того, что уж очень смешно получилось, а потому что все напряжение куда-то исчезло. «Ладно, мир», — сообщил котенок, кончая умываться. «Лен, как долго учиться владеть крыльями?»
«Год»,
— с готовностью сообщил Лен.
«Сформулируем вопрос иначе. За какое время ты научишь своего старшего неумеху держаться в воздухе и не производить впечатление перелетной курицы?»
«За утро», — улыбнувшись, сказал Лен.
«Летать не так уж и сложно.
Летать и сражаться — совсем другое».
«Вот и отлично. Завтра и научишь. Потом отправитесь на свой вылет и будете старательно увиливать от летящих. Ты ведь это умеешь, если честно».
Лен виновато опустил голову, и я шлепнул его по спине. Не обращая на котенка внимания, он язва каких мало.
«Идите-ка спать лучше», — недовольно посмотрев на меня, сказал котенок. «Завтра вам потребуются и силы, и остроумие».
«А ты?»
«А я спущусь вниз, поразмышляю, книги полистаю», — важно сказал котенок.
«Должен же кто-то за вас думать».
«Спокойной ночи, Лен», — сказал я. И они с солнечным котенком вышли. А я, подобрав подушки, вновь нырнул в постель. Настроение у меня почему-то было отличным. А когда минут через 10 в комнату пробрался котенок, тихонько лег на свободную подушку и стал вылизывать измазанные в сливках лапы, я твердо решил, что теперь все будет хорошо.
«Спокойной ночи», — шепнул я.
«Это тебе спокойной ночи, а солнечным котятам желают ясного рассвета».